37. Дарнелл соображает. «Эй, малышка, пусти меня за руль. Ну, малышка, ну пусти меня за руль. Скажи мне, малышка, скажи, как оно тебе?»
Честер Бёрнетт.
В ночь, когда Бадди Репертон и его друзья повстречали Кристину, Уилл Дарнелл до полуночи просидел в гараже. Эмфизема давала о себе знать. Когда дышать было совсем не вмоготу, он боялся ложиться, хотя со сном у него никогда раньше никаких проблем не было. Врач сказал, что вероятность задохнуться во сне крайне мала, но по мере того, как Уилл старел, а эмфизема усиливала хватку, он боялся такой смерти все больше и больше. Тот факт, что страх был иррациональный, ничего не менял. Хотя в церковь он давно не ходил, последний раз это случилось 49 лет назад, когда ему было 12, его крайне интересовали обстоятельства недавней смерти Иоанна Павла I. Папа Римский умер в своей постели, и его труп нашли только утром, вероятно, уже окоченевший. Эта часть неотступно преследовала Уилла, вероятно, уже окоченевший. В гараж он приехал в половине десятого на своем Крайслере Империале 1966 года, его последнем автомобиле, так он когда-то решил. Примерно в это время Бадди Репертон впервые заметил в зеркале заднего вида мерцание далеких фар Кристины. У Уилла было больше $2 миллионов, но деньги уже не приносили ему радости, если вообще когда-то приносили. Они словно перестали иметь значение. Как и все остальное, кроме эмфиземы. Эмфизема была настоящая, мысли о ней не покидали Уилла ни на минуту, и он радовался всему, что могло хоть ненадолго их прогнать. Загадка Арни Каннингема отлично помогала забыть об эмфиземе. Наверное, поэтому он до сих пор и не выгнал парня из гаража, хотя все инстинкты подсказывали, как можно скорее от него избавиться. В Каннингеме таилась какая-то опасность. Но какая? Что-то странное творилось с ним и с его драндулетом 58-го года. Что-то очень странное. Тем вечером парня в гараже не оказалось. Шахматный клуб на 3 дня уехал в Филадельфию на большой осенний турнир Северных Штатов. Турнир этот стал предметом постоянных насмешек и издевок Каннингема. Да уж, малыш здорово изменился. Ничего не осталось от того прыщавого заучки, на которого напал Бадди Репертон и которого Уилл мгновенно, ошибочно, принял за плаксу, рохлю и гомика. Прежде всего, в нем откуда-то взялся едкий цинизм. Вчера днем, когда они с Уиллом курили сигары в его кабинете, еще одна новая привычка Каннингема, о которой вряд ли знали любящие родители. Арни признался, что за прогулы давным-давно должен был вылететь из клуба. Слоусон, тренер по шахматам, нарочно закрывал глаза на его прогулы. Ждал турнира. «Да, я прогульщик, но играю круче всех. И говнюк это знает». Арни поморщился и прижал руки к пояснице.
«Тебе врач нужен», — заметил Уилл.
Арни опять скривился и как-то сразу постарел.
«Никто мне не нужен, разве что нормальный костоправ, который бы выпрямил позвоночник и не содрал за это 3 шкуры, мать его».
«Так ты едешь в Филадельфию?»
Уилл расстроился, хотя Арни давно предупреждал его о турнире. «Значит, придется несколько вечеров подряд ставить за главного Джимми Сайкса. А Сайкс — дубина стаиросовая. Дай ему волю, собственную задницу с мороженым перепутает».
«А то... наконец-то выберусь в большой город», — ответил Арни. И тут же улыбнулся, увидев кислую мину Дарнелла. «Не парься, босс. Скоро Рождество, и все нормальные мужики тратят деньги на детские игрушки, а не на новые свечи и карбюраторы. До следующего года здесь будет тухло, и ты это знаешь».
«Так-то оно так. Но еще не хватало, чтобы его учила какая-то сопля зеленая».
«После возвращения сгоняешь в Олбани?»
Арни настороженно посмотрел на него. «Когда?»
«На выходных».
«В субботу?»
«Ну да».
«А что от меня потребуется?»
«Поедешь туда на моем Крайслере. Генри Бак приготовил для меня 14 подержанных тачек. Говорит, они чистые.
«Ну, пусть говорит, а ты все равно проверь. Я тебе дам пустой чек, если все нормально, заключай сделку. Если заподозришь неладное, шли его на три веселых буквы».
«Но я ведь не порожняком поеду». Уилл долго смотрел на него.
«У тебя очков заиграло, Каннингем?»
«Нет». Арни затушил недокуренную сигару и с вызовом посмотрел на Уилла. «Просто мне нутро подсказывает, что с каждым разом ставки растут. Какой груз на сей раз? Кокс?»
«Ладно, забудь. Попрошу Джимми», — отрезал Уилл.
«Просто ответь».
200 блоков Уинстона».
«Лады? По рукам?»
«Вот так запросто?»
Арни рассмеялся. «Приятно будет забыть о шахматах». Уилл поставил свой Крайслер в ближайший к кабинету отсек, у въезда в который на полу была надпись «Мистер Дарнелл, машины не ставить». Он вышел, захлопнул дверь и тяжело отдышался. Эмфизема уселась ему на грудь и, похоже, сегодня привела с собой брата. Нет уж, спать он не ляжет. Мало ли, что там говорят врачи. Джимми Сайкс равнодушно возил по бетонному полу большую швабру. Джимми был высокий и нескладный парень, 25 лет от роду. Из-за легкой умственной отсталости он выглядел лет на 8 моложе. Недавно, подражая Каннингему, которого он боготворил, Джимми стал зачесывать волосы назад, на манер Элвиса. Тишину нарушал только тихий шорох швабры. Кроме Джимми в гараже никого не было.
«Смотрю, жизнь тут бьет ключом, а?» — просипел Уилл.
Джимми обернулся.
«Нет, сэр, мистер Дарнелл, после мистера Хэтча никого не было. Он полчаса назад забрал свой Файрлейн».
«Да я пошутил», — буркнул Уилл, вновь пожалев, что отпустил Каннингема.
С Джимми никакие шутки не прокатывали. Разговаривать с ним приходилось как с ребенком. И все же чуть позже он, возможно, пригласит этого недоумка на чашку кофе с капелькой курвуазье. Хороша троица. Уилл, Джимми и Эмфизема. Или даже четверка, если Эмфизема пригласила своего братца.
«Не хочешь загля...»
Уилл резко замолк, заметив, что в 20-м отсеке пусто. Кристины не было.
«Арни, что ли, заходил?» — спросил он Джимми.
«Орни?» —
переспросил недоумок, рассеренно хлопая ресницами.
«Арни! Арни Каннингем!» — нетерпеливо пояснил Уилл. «Много ты парней по имени Арни знаешь. Его машины нет».
Джимми обернулся на пустой отсек и нахмурился.
«О, ну да».
Уилл ухмыльнулся.
«Наш шахматный гений вылетел с турнира, а?»
«Да вы что? Какая жалость!»
Уилл с трудом взял себя в руки. Очень хотелось взять Сайкса за грудки и влепить ему подзатыльник. Нет, злиться сейчас никак нельзя. Дышать станет еще тяжелее, и придется накачивать легкие этой адской дрянью из ингалятора.
«Что он сказал, Джимми? Что он сказал, когда заехал в гараж?»
До Уилла вдруг дошло, что недоумок не видел Арни. Тем временем Джимми наконец сообразил, чего от него хочет начальник.
«О, так я его не видел. Только успел заметить, как Кристина выезжает. Ну и тачка, а? Красавица! А он настоящий волшебник!»
«Наш волшебник!» —
кивнул Уилл. Мысли о колдовстве уже не раз приходили ему в голову в связи с Кристиной. Он вдруг передумал звать Джимми на кофе и бренди. Не отрывая глаз от 20-го отсека, он сказал:
«Можешь идти домой, Джимми».
«О, мистер Дарнелл, мне 6 рабочих часов не помешают, а они заканчиваются в 10.
«Я отмечу в журнале, что ты ушел в 10».
Мутные глаза Джимми просияли от этой неожиданной и прям-таки неслыханной щедрости босса.
«Правда?»
«Да-да, честное слово. Будь умницей и вали уже, ладно?»
«Ага».
Джимми подумал, что впервые за 5 или 6 лет, что он работает в гараже, Ему никак не удавалось запомнить, сколько лет он работает. Хорошо, хоть мама за всем следила и заполняла налоговые декларации. Старый ворчун проникся рождественским духом. Прям как в фильме про Скруджа и трех привидений. Сразу почувствовав праздник, Джимми воскликнул.
«Будет исполнено, сэр!»
Уилл скривился и пошел в свой кабинет. Он включил кофеварку «Мистер Кофе» и сел за стол, откуда стал наблюдать, как Джимми убирает швабру, выключает свет и надевает пуховик. Уилл откинулся в кресле и начал думать. В конце концов, все эти годы именно его мозги не давали ему оступиться. Именно благодаря им он был еще жив и всегда на шаг впереди. Всю сознательную жизнь он был толст и некрасив, да и здоровье регулярно подводило. В детстве перенес скарлатину и легкую форму полиомиелита, после чего правая рука частично атрофировалась. В юности Уилла одолели фурункулы. В 43 врачи обнаружили у него под мышкой большой, похожий на губку нарост. Опухоль была доброкачественной, но после ее удаления Уилл почти все лето провалялся в постели и заработал несколько пролежней. Спустя год он едва не умер от двусторонней пневмонии. Теперь вот болел диабетом и эмфиземой. Но мозги у него всегда работали как часы, и благодаря мозгам он был на шаг впереди. Уилл задумался о Барни. Наверное, после той стычки с Бадди Репертоном Каннингем отчасти приглянулся ему тем, что походил на него самого в юности. Да, со здоровьем у малого все в порядке, но он прыщав, нелюбим сверстниками и одинок, совсем как молодой Уилл Дарнелл. И еще у него есть мозги. Мозги — и это машина. Странная машина.
«Хорошего вечера, мистер Дарнелл!» — крикнул Джимми.
Он немного постоял у двери и робко добавил.
«Счастливого Рождества!»
Уилл поднял руку и помахал. Джимми отбыл. Уилл встал с кресла, добыл из шкафа бутылку курвуазье и поставил ее рядом с кофеваркой. Снова сел. В голове у него тем временем выстраивалась приблизительная хроника событий. Август. Каннингем привозит в гараж свою развалюху и ставит ее в 20-й отсек. Машина кажется Уиллу знакомой. И недаром. В незапамятные времена Ролли Лебей по его поручению несколько раз сгонял на этой тачке в Олбани, Берлингтон и Портсмут. Только тогда у самого Уилла был Кадиллак 54-го года. Машина другая, но с таким же двойным дном в багажнике для контрабандных сигарет, пиротехники, алкоголя и марихуаны. В те дни Уилл еще не слышал про кокаин. Да и никто не слышал, кроме, пожалуй, нью-йоркских джазменов. Конец августа. Репертон и Каннингем дерутся. Уилл выгоняет Репертона из гаража. Надоела вечная дерзость и бесшабашность этого придурка. Пусть он никогда не отказывался от работы и в любое время мог сорваться в Нью-Йорк и Новую Англию, Репертон был слишком неосторожен. А неосторожность в таких делах опасна. Еще один штраф за превышение скорости, и какой-нибудь любопытный коп запросто упечет их всех в тюрягу. Дарнелл не боялся тюрьмы. В Либерти-Вилле его авторитет непререкаем. Но это бы плохо выглядело со стороны. Раньше ему было плевать на мнение окружающих. Однако теперь он постарел и поумнел. Уилл встал, налил себе кофе и плеснул в него полную крышку бренди. Подумал и плеснул вторую. Затем сел, достал из нагрудного кармана сигару, осмотрел ее и раскурил. «Пошла в жопу, эмфизема! Получи!» Вдыхая ароматы сигары и хорошего кофе с бренди, Дарнелл уперся взглядом в темную пустоту гаража и стал думать дальше. Сентябрь. Арни просит у него липовый талон о прохождении техосмотра и дилерский номер, чтобы свозить девчонку на футбол. Дарнелл соглашается. Черт, да в былые времена он продавал эти талоны налево и направо, по $7 штука. К тому же тачка у парня выглядит неплохо. Работы, конечно, еще навалом, но она на ходу и уже почти как новенькая. У парня золотые руки. И все это очень странно, правда? Потому что никто никогда не видел этого гения за работой. Ну да, какие-то мелочи он делал. Менял лампочки в фарах, резину. Руки у Арни и впрямь росли из нужного места. Уилл однажды наблюдал, как он меняет обивку заднего сиденья. Но никто никогда не видел, чтобы он ковырялся в выхлопной системе, которая в конце лета разваливалась на куски. И за кузовными работами его не видели. Однако же Фьюри, которая, казалось, умирала от рака кожи четвертой стадии, за считанные дни превратилась в конфетку. Мнение Джимми Сайкса по этому поводу Уилл знал. Джимми думал, что Арни делает всю работу ночью, когда в гараже никого нет.
«Когда же он спит?» — вслух сказал Дарнелл,
и его вдруг пробило озноб, да такой, что никакой пьяный кофе не помог бы. «Работа по ночам, говорите?» «Ну да, наверное, потому что в остальное время парень только и делал, что слушал всякое старье по WDIL и валял дурака».
«Мне кажется, он всю основную работу делает ночью», — сказал Джимми с убежденностью ребенка, рассказывающего про Санта-Клауса или зубную фею.
Уилл не верил ни в Санту, ни в фей, да и в ночные трудовые подвиги Арни Каннингема тоже не верил. Еще два факта катались у него в голове, подобно бильярдным шарам, не желающим залетать в лузу. Он знал, что Каннингем подолгу колесил на своей машине по свалке за гаражом, еще до того, как прошел техосмотр. Просто медленно полз по узким проездам между разбитыми автомобилями. Свалка была длиной в квартал. Ночами, когда все расходились по домам, он вновь и вновь нарезал круги по этому кварталу. На скорости 5 миль в час катался вокруг большого крана с круглым электромагнитом и здоровенной коробкой автопресса. Катался, и все. Однажды Уилл спросил его об этих покатушках, и Арни ответил, что проверял шины на передних колесах. Только вот врать парень не умел. Кто ж проверяет шины на таких скоростях? Вот чем занимался Каннингем по ночам, когда все уходили. Ни черта он не работал. Катался по свалке, мимо убитых в хлам машин, мигая фарами, что сидели в изъеденных ржавчиной гнездах. И второй момент. Одометр Плимута. Он крутился в обратную сторону. Каннингем рассказывал об этом с маленькой хитрой улыбочкой. Причем крутил счетчик очень быстро, по 5 миль за каждую преодоленную милю. Уилл был очень удивлен. Конечно, он слышал о фокусах с одометрами. Продавцы подержанных авто нередко сбрасывали счетчик, да и сам он не раз это делал. А еще насыпал в трансмиссию опилок, чтобы заглушить предсмертный вой, и заливал в радиаторы овсянку, чтобы временно заткнуть неподдающуюся ремонту течь. Но сам счетчик крутиться в обратную сторону не может. Арни лишь улыбался и называл это пустяшной неисправностью. Да уж, пустячок. Спятить недолго от таких пустячков. Две мысли столкнулись и раскатились в разные стороны.
«Ну и тачка, а? Красавица! А он настоящий волшебник!»
Уилл не верил в Санту и зубную фею, но готов был признать, что в мире есть место сверхъестественному. Человек практичный всегда об этом знает и по мере сил обращает себе на пользу. Один лос-анджелесский приятель Уилла утверждал, что перед землетрясением 67-го года видел призрак своей жены. И Уилл ему верил. Не поверил бы, если бы приятель мог поиметь с этого хоть какую-то выгоду. Квент Янгерман, другой его приятель, видел у изножья больничной койки призрак давно почившего отца. Летящий Квент лежал в больнице с кучей переломов. Упал с 4-го строящегося дома на Вуд-стрит. Подобные истории Уилл, как и большинство людей, слышал в своей жизни не раз. Как и большинство думающих людей, он мысленно складывал их в открытый ящик. Не верил, но и не отрицал, если, конечно, рассказчик был не явный сумасшедший. А делал он так потому, что до сих пор никто не выяснил, откуда появляется человек на свет и куда уходит после смерти. Никакие унитарии, папы римские, проповедники и саентологи мира не смогли бы переубедить в этом Уилла. То, что у человека поехала крыша на какой-то теме, еще не значит, что он хоть сколько-нибудь в ней разобрался. Уилл складывал такие истории в открытый ящик, потому что сам никогда не сталкивался с необъяснимым. А теперь вот, похоже, столкнулся. Ноябрь. Репертон и его шайка вдребезги разбивают машину Каннингема. Когда ее привозят на эвакуаторе в гараж, она выглядит так, словно на нее сел зеленый великан. Дарнелл думает: «Эта бедняга уже никогда не сдвинется с места. Иного не дано. Она больше не проедет ни фута». А в конце месяца на улице Кеннеди сбивают Уэлча. Декабрь. В гараж наведывается полиция штата. Детектив Дженкинс. Один раз он приходит поболтать с Каннингемом, а в другой раз уже просто так, когда парня нет в гараже. Ему надо знать, почему Арни врет о причиненном ущербе. Репертон и его дружки, к которым относился и недоброй памяти Питер Попрошайка Уэлч, раскурочили его Плимут в говно, так ведь?
«А меня-то вы зачем, спрашиваете?» —
отвечает вопросом на вопрос Уилл Дарнелл, кашляя сквозь облако сигарного дыма.
«Разговаривать с ним — это его Плимут, не мой. Я только приглядываю за этой конторой, чтобы простые работяги могли чинить свои машины и приносить домой хлеб».
Дженкинс терпеливо выслушивает его болтовню. Ему прекрасно известно, чем занимается Уилл Дарнелл. Но Уилл знает, что он знает, поэтому все в порядке. Дженкинс прикуривает сигарету и отвечает:
«Я разговариваю с вами, потому что с парнем уже поговорил. Он молчит. В какой-то момент мне показалось, что он хочет все рассказать, но страшно чем-то напуган. А потом он опять зажался, и все. Молчок».
Дарнелл говорит:
«Если Арни, по-вашему, убил этого Уэлча, так и скажите».
Дженкинс отвечает:
«Нет, я так не думаю. Родители говорят, что он был дома, и явно не врут. Но Уэлч тоже приложил руку к машине Каннингема. Полиция в этом не сомневается. А я уверен, что Каннингем врет о причиненном ущербе. Вот только не знаю, почему, и это сводит меня с ума».
«Ха, сочувствую», — говорит Дарнелл.
«Ну так что скажете, сильно машина пострадала, а, мистер Дарнелл?»
И тут Дарнелл произносит единственную за весь допрос ложь.
«Честное слово, я не обратил внимания».
«О нет, он обратил внимание, еще как обратил. И он знает, почему Каннингем врет, пытается скрыть истинный масштаб бедствия. Этот коп тоже бы догадался, да только не видит леса за деревьями. Каннингем врет, потому что ущерб был колоссальный, куда страшнее, чем этот легавый может вообразить. Негодяи не просто разбили тачку, они ее уничтожили. А Каннингем врет, потому что после происшествия никто не видел его за работой. Однако уже спустя неделю с небольшим машина была как новенькая, даже лучше. Каннингем врет копу, потому что правде невозможно поверить».
«Невозможно», —
вслух проговорил Дарнелл и допил кофе. Он взглянул на телефон, потянулся к трубке и тут же отдернул руку. Надо было сделать один звонок, но сначала Уилл решил все обдумать и расставить по полочкам. Он один, кроме самого Каннингема, мог по достоинству оценить невероятность происходящего. Машина полностью регенерировала. Джимми был глуп, как пробка, а клиенты не торчали в гараже сутками и не видели всего. Однако многие замечали, какую фантастическую работу проделал Каннингем. Несколько человек из тех, что чинили своих коней в ноябре, употребили слово «невероятно». И у парочки вид был не на шутку встревоженный. Как раз в ту пору Джонни Помбертон, торговец подержанными грузовиками, не раз приезжал в гараж поковыряться в очередной старой кляче, которую он пытался поставить на ноги.
В машинах и грузовиках Джонни разбирался лучше всех в Либертивилле, а то и в Пенсильвании. Он сразу сказал Уиллу, что не может поверить своим глазам.
«Колдовство какое-то», — проговорил Помбертон и сдавленно хохотнул.
Ему было не смешно. Уилл лишь сделал вежливо заинтересованное лицо, и через пару минут старик, покачав головой, ушел. Сидя в кабинете и глядя на гараж, погрузившийся в мертвую тишину, так всегда бывало перед Рождеством, Уилл подумал, не впервые, что большинство людей готовы принять все, что угодно, если это случится у них на глазах. В каком-то смысле на свете нет ничего сверхъестественного и паранормального. Просто что-то происходит, и все. Джимми Сайкс.
«Прямо волшебство какое-то».
Дженкинс. «Он врет. Только вот не знаю почему, и это сводит меня с ума». Уилл открыл ящик стола, тот врезался ему в брюхо, и достал свой ежедневник на 1978 год. Пролистал его и нашел собственные каракули. Каннингем, шахматный турнир, 11-14 декабря, Филадельфия, Шератон. Он позвонил в справочную, получил телефонный номер отеля и набрал его. Сердце забилось чуть быстрее, когда раздались гудки, и трубку снял администратор.
«Алло, отель «Шератон Филадельфия».
«Здравствуйте. Подскажите, у вас там проходит шахматный турнир?»
«Да-да, большой турнир Северных Штатов, сэр», — перебил его администратор.
Голос у него был бойкий и почти невыносимо молодой.
«Я звоню из Либертивилля, Пенсильвания», — сказал Уилл. «У вас там должен быть парень по имени Арнольд Каннингем, один из шахматистов. Мне бы хотелось с ним поговорить, если это возможно».
«Минутку, сэр, я посмотрю».
Звонок Уилла поставили на удержание. Он откинулся на спинку кресла и сидел так, казалось, очень долго, хотя красная стрелка настенных часов успела сделать лишь один оборот вокруг оси.
«Нет, Арни там быть не может. А если он там, я сожру соп...»
«Алло?»
Голос был молодой, настороженный и принадлежал, несомненно, Каннингему. В животе у Уилла Дарнелла что-то перевернулось, но виду он не подал. Слишком был стар и опытен.
«Здорово, Каннингем!» — просипел он. «Дарнелл!»
«Ага. А что случилось, Уилл?»
«Как дела?»
«Вчера победил, сегодня ничья. Отстойно сыграл. Никак не мог сосредоточиться. А что такое?»
«Да, это был точно Каннингем. Уилл никогда бы не позвонил человеку без достойного повода. Скорее вышел бы на улицу без трусов». Он тут же выдавил.
«Запишешь?»
«Ага».
«На Норд-Брод-стрит есть магазинчик United Auto Parts. Можешь заскочить туда и посмотреть резину?»
«Подержанную?»
«Новую».
«Ладно, заскочу. Завтра у меня будет пара свободных часов, с полудня до трех».
«Вот и отлично. Тебе нужен Рой Мустангерра. Скажи ему, что ты от меня».
«По буквам, пожалуйста».
Уилл произнес фамилию продавца по буквам.
«Это все?»
«Да. Надеюсь, тебе надерут задницу на этом турнире».
«Скорее всего»,
— рассмеялся Арни. Уилл попрощался и повесил трубку. «Да, это был Каннингем. Точно он. В 300 милях отсюда. Кому он мог дать запасные ключи от Кристины? Своему дружку Гилдеру? Ну, конечно. Только вот Гилдер лежит в больнице. Своей девушке? Но у нее нет прав. Даже ученических, Арни сам говорил. А кому еще? Больше никому. Каннингем ни с кем не общался, разве что с самим Уиллом, но ему он точно ключей не давал.
«Колдовство какое-то».
«Черт». Уилл опять откинулся на спинку кресла и закурил вторую сигару. Когда один кончик хорошенько разгорелся, а второй, аккуратно отрезанный, лежал в пепельнице,
Уилл уставился на вьющийся дымок и задумался. Никаких догадок. Каннингем в Филадельфии поехал на школьном автобусе, а его машины в гараже нет. Джимми Сайкс видел, как она выезжает из гаража, но водителя не видел. И как все это понимать? Что это значит? Постепенно его мысли устремились в другую сторону. Он вспомнил свои старшие классы, когда ему отвели главную роль в школьном спектакле. Роль священника, который кончает жизнь самоубийством из-за безумной страсти к Сэдди Томпсон, девушке, чью душу он хотел спасти. Зал рукоплескал. То была единственная минута славы в его школьной жизни, не отмеченной никакими спортивными достижениями или учебными заслугами. Отец у него был пьяница, мать круглыми сутками работала, старший брат без дела валялся на диване. Его минута славы пришлась на военную службу, где единственными аплодисментами было настойчивое бухание немецких 88-миллиметровых пушек. Уилл вспомнил свою единственную девушку, бледную блондинку по имени Ванда Хаскинс. Ее белые щеки покрывала россыпь веснушек, которые становились болезненно яркими под августовским солнцем. Они бы точно поженились. Всего 4 девушки в его жизни, не считая проституток, спали с ним по собственной воле, и Ванда была одной из них. Любовницей и единственной любовью Уилл никогда не отрицал существование любви, равно как и существование сверхъестественного. Однако отец Ванды был военный, и когда ей исполнилось 15, за год до обязательного и таинственного перехода власти из рук старшего поколения в руки младшего, они с семьей переехали в Уичита. На этом все и закончилось. Она красила губы помадой, вкус которой тогда, в далеком 1934-м, казался ему вкусом свежей малины. Уилл Дарнелл был еще довольно строен, чистолюбив и молод. От этого вкуса левая рука среди ночи невольно тянулась к твердому и разгоряченному члену. Еще до того, как Ванда Хаскинс ему отдалась, в его сновидениях они танцевали особый танец. Уилл лежал на узкой детской кровати, в которой уже толком не помещался, и они танцевали. Теперь, вспоминая этот танец, Уилл перестал думать и погрузился в сон, а во сне снова начал танцевать. Примерно через 3 часа он проснулся. Большие ворота с грохотом поползли наверх, и в гараже загорелся свет. Не лампа дневного света, а единственная 200-ваттная лампочка. Уилл резко опустил ноги на пол, вернее, на коврик под письменным столом с надписью «Бардал» выпуклыми резиновыми буквами. И 1000 крошечных иголок впились ему в ступни. От этого он окончательно пришел в себя. По гаражу, к 20-му отсеку, медленно ползла Кристина. Уилл, все еще не вполне понимая, явь это или сон, наблюдал за ней равнодушным и отрешенным взглядом человека, которого только что вырвали из приятного сновидения. Он сидел прямо, водрузив руки окорока на грязную, исписанную промокательную бумагу. И наблюдал. Двигатель взревел один раз, потом еще. Из блестящей выхлопной трубы вырвался голубой дым. И мотор утих. Уилл неподвижно сидел на месте. Дверь в кабинет была закрыта, но между кабинетом и гаражом всегда работала внутренняя связь. Та самая, по которой в августе он услышал начало драки между Репертоном и Каннингемом. Теперь из динамика доносилось лишь размеренное тиканье остывающего металла. Больше ничего. Никто не вышел из Кристины, потому что за рулем никого не было. Он складывал такие истории в открытый ящик, потому что сам никогда не сталкивался с необъяснимым. А теперь вот, похоже, столкнулся. Он своими глазами видел, как машина проехала по бетонному полу к 20-му отсеку, и ворота с грохотом опустились, отсекая декабрьский холод. Эксперты, которые бы изучали это дело позже, могли написать, Свидетель признает, что задремал и видел сны. Скорее всего, увиденное им той ночью было лишь продолжением этих сновидений, вызванным неким внешним стимулом. Да, конечно, все это могло присниться. Снились же ему танцы с 15-летней Вандой Хаскинс. Только вот Уилл Дарнелл был расчетливым и практичным человеком, давно выбросившим из головы всякие романтические бредни. И он своими глазами видел Плимут 58-го года Каннингема. Рулевое колесо выкрутилось само по себе, и машина заняла привычный отсек. Он видел, как фары погасли, и слышал, как замолк восьмицилиндровый двигатель. Уилл Дарнелл встал. Ноги и руки были как ватные. Помедлил немного, затем подошел к двери, снова помедлил и, наконец, ее открыл. Двинулся вдоль машин к 20-му отсеку. Звук шагов эхом отдавался в стенах гаража и умирал где-то в таинственной темноте. Он встал рядом с блестящей, красно-белой машиной. Кузов был окрашен безукоризненно. Чистое, ровное и глубокое покрытие, без малейших царапин или ржавых пятнышек. Лобовое стекло целёхонькое, ни единого следа от камней, часто вылетающих из-под колес впереди едущих автомобилей. Теперь тишину нарушало лишь капанье воды, таял снег на переднем и заднем бамперах. Уилл потрогал капот. Он дернул ручку двери со стороны водителя, и она открылась. Из салона пахнуло теплым запахом новой кожи, нового пластика, нового хрома и чем-то еще. Неприятный, землистый запах. Уилл глубоко втянул носом воздух, но не смог определить его источник. Почему-то вспомнилась гнилая репа в подвале родительского дома, и Уилл невольно поморщился. Он нагнулся к рулю. В замке зажигания не было ключей. На счетчике 52107,8. Внезапно пустое гнездо замка зажигания повернулось, и черная зарубка поехала вправо, мимо положения АК в положение старт. Горячий двигатель мгновенно завелся и уверенно загудел, довольным голосом, полным высокооктановой мощи. Сердце Уилла на секунду замерло, дыхание остановилось. Он охнул, жадно втянул воздух и помчался обратно в кабинет, искать запасной ингалятор. Его дыхание, поверхностное и беспомощное, по звуку напоминало вой зимнего ветра под входной дверью. Лицо было цвета старого свечного воска. Пальцы вцепились в дряблую шею и стали испуганно ее теребить. Двигатель Кристины вновь заглох. В полной тишине — тиканье остывающего металла.
«Никогда не сталкивался с необъяснимым, а теперь вот столкнулся».
Он все видел. В машине никого не было. Она приехала сама, и от нее пахло гнилой репой. Несмотря на охвативший его ужас, Уилл уже лихорадочно соображал, какую пользу можно извлечь из новых обстоятельств.